Дмитрий Наркисович, «Мамин сибиряк», «Золотая ночь», глава первая. «Ну, а я за вами», — говорил Флегонт Флегонтович, тяжело вваливаясь в мою комнату. «Одевайтесь и едем». «Куда?» — говорю, «одевайтесь. У меня и лошадь у ворот стоит». Флегонт Флегонтович был одет совсем по-дорожному, в высоких охотничьих сапогах и в кожаной шведской куртке, с сумкой через плечо и даже с револьвером за поясом. Впрочем, он почти всегда щеголял в таком костюме, потому что в качестве золотопромышленника постоянно разъезжал по Уралу из конца в конец. Его приземистая широкоплечья фигура точно на заказ была скроена и сшита именно для такой беспокойной жизни, а широкое лицо с бронзовым загаром и лупившейся обветрилой кожей свидетельствовало о вечных странствиях по лесам и болотам, несмотря ни на какую погоду. Окладистая, подстриженная русая бородка, широкий русский нос, густые сросшиеся брови и улыбающиеся серые глаза придавали лицу Флегонта Флегонтовича типичный русский склад, хотя и с заметным оттенком той храбрости и «себе на уме», чем особенно отличаются все коренные сибиряки-промышленники. Говорил Флегонт Флегонтович часто и отрывисто, точно горох сыпал, и постоянно размахивал своими короткими жирными руками. «Ну что ж вы еще стоите? Говорю русским языком. Лошадь за воротами стоит». «Куда же ехать-то?» «А какое у нас сегодня число?» «27 апреля. Так? А через 3 дня что у нас будет? Не догадываетесь?»
1 мая будет».
«Но из этого еще ничего не следует».
«Ах, боже мой, да где же ж-то вы живете? На Луне, вероятно. Весь город ждет этого 1 мая, как Христова дня. А вы вот тут вот сидите да мух ловите. Говорю, одевайтесь, а потом на лошадь и в дорогу. На заявку».
«Наконец-то догадались. Говорите спасибо, что заехал. Другого такого случая и не дождаться».
«А далеко ехать?»
«Ну, 100 верст с хвостиком будет.
На причинку покатим, да. Небось, слышали уже о такой речке?»
«Да, золото руками берут. Турфов всего 500 аршинов вскрывать. Говорю, богачество».
В подтверждении своих слов Флегонт Флегонтович сделал своей короткой рукой такой жест, каким капельмейстеры заканчивают пьесу. Косвенной причиной энергичной жестикуляции Флегонта Флегонтовича было и то, что он носил на обеих руках несколько хороших перстней. Мне давно хотелось побывать на приисковой заявке, а настоящий случай являлся тем интереснее, что заявка должна была совершиться в только что отведенной казенной пятачковой даче, про которую давно ходили слухи, как о золотом дне. В частности, о речке Причинке шла громкая молва, и туда стремились десятки добычливых промышленников, как в своего рода Эльдорадо.
«Кстати, захватите с собой ружье, отличная тяга», – предупреждал меня Флегонт Флегонтович, раскуривая дешевенькую сигарку. «Сплошной лес на 60 верст. Лосей, видимо-невидимо. Одним словом, прокатимся в свое удовольствие. А лично мне вы можете пригодиться в качестве свидетеля на случай спора по заявке».
Мои сборы были непродолжительны. Благо, лошадь стояла у ворот, а относительно провизии Флегон Флегонтович озаботился заранее. Оставалось захватить кожан на случай дождя, да ружье.
«А как погода, Флегон Флегонтович?»
– спросил я, набивая походную сумку папиросами.
«В лучшем виде, тихо и ясно по барометру. Может, утренничек прихватит, ну, да это пустяки».
«А какие теперь ночи в лесу? Роскошь! Нам ведь придется ночевать там, на причинке-то.
Пожалуй, шубу возьмите, если боитесь простудиться, а наше дело привычное.
Совсем в лесу-то одичаешь, и как-то даже тошно делается, когда с неделю приходится проболтаться в городе».
«Уж этот мне ваш город».
У ворот нас дожидалась пара гнедых киргизов, заложенных в коробок. Кучер в охроме сидел на козлах в широком татарском азяме и в триповом картузе. Это был старый слуга Флегонта Флегонтовича и его неизменный спутник. На вид в охроме можно было дать 50 лет, сгорбленный, худой, с черной, как у жука, головой. Лицо было желто-бронзовое, косо поставленные глаза, волоса вороного крыла, словом, он являлся выродком в славянской семье. Про таких черных выродков говорят, что их цыгане потеряли. По характеру Вахрамей принадлежал к самым молчаливым, сосредоточенным натурам, которые целый век, бог знает что, думают себе под нос.
«Эх, лихо прокатимся», – проговорил Флегонт Флегонтович, грузно влезая в коробок. «Вон погоде-то какое стоит».
Действительно, день был светлый и солнечный, с весенним холодком в воздухе. Наш коробок бойко покатился по широкой городской улице к Шарташскому озеру. Мелькали новые постройки на каждом шагу и все на купеческую руку. «Вон как у нас золото-то подымает людей», – проговорил Флегонт Флегонтович с грустной ноткой в голосе. Из грязи да прямо в князи так и лезем. Поторапливай, Вахромей, нам еще засветло нужно поспеть в сосунки». Вахромей не шевельнул даже бровью в ответ, но лошади сами собой прибавили рыси и дружно подхватывали наш легкий экипаж, покачивавшийся на ходу, как люлька.